Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Ракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана прекратить все работы по обогащению урана до 28 апреля. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесшем жизни 9 израильтян. Сам Аннан заявил, что теракт не имеет оправдания. Ранее представитель группировки «Хамас», формировавший палестинский кабинет, назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа в ответ на то, как он выразился, агрессию Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, однако, осудил теракт с возмущением. В связи со взрывом выступили США, ЕС, Россия и другие страны. Взрыв в Тель-Авиве совершил палестинский смертник. Сегодня израильская авиация нанесла удар по зданию в городе Газа, где, по данным военных, собирались самодельные ракеты по обстрелу Израиля. Пострадавших нет. Между тем, в Израиле в понедельник вечером прошло первое заседание Кнессета, парламента нового созыва, избранного на недавних выборах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики, временный спикер парламента Шимон Перес. Президент Израиля Моше Кацав заявил в своей приветственной речи, что перед государством стоят серьезные задачи, такие как борьба с бедностью и социальным неравенством, а также за соблюдение прав арабского населения страны. Президент выразил глубокое соболезнование родным и близким, погибших в понедельник в теракте на Тель-Авивском автовокзале. Кацав отметил, что для возобновления мирного процесса необходимо желание палестинской страны, которая должна недвусмысленно отвергнуть террор. Во вторник партия Кадима, победившая на выборах с 29 мандатами из 120, и второй лидер выборов, рабочая партия Авода, начнут переговоры о распределении министерских портфелей в правительстве. Стороны также пока не договорились о повышении минимальной заработной платы до $1000, главном условии Аводы для участия в коалиции. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы пока неизвестны. Здание парламента Ирака, которое должно было состояться в понедельник, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия, на этот раз по кандидатуре спикера парламента. Простые иракцы не скрывают раздражения по поводу происходящего. Вот что сказал в беседе с корреспондентом Рейтер один из багдадцев.
Это подрывает авторитет тех, кто отвечает за политический процесс. Ираку нужно правительство, серьезное правительство, которое положит конец страданиям народа и несправедливостям. Нельзя больше откладывать, хватит. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как люди проголосовали, несмотря на очень сложную, критическую ситуацию в стране. Зачем опять эти проволочки? Мы хотим, чтобы парламент собрался и одобрил конституционное правительство, которое положит конец нашим бедам.
Это был житель Багдада. В Грозненско-сельском районе Чечни в результате обстрела в понедельник были ранены 2 сотрудника республиканского МВД, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
нападавшие обстреляли сотрудников 1-го полка патрульно-постовой службы ПМВД Чечни. Ранены и госпитализированы два сержанта республиканской милиции. Состояние пострадавших тяжелое. Многочисленные осколочные ранения получил 70-летний житель райцентра Назаюрт Махмуд Барзаков. Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках. Состояние Барзакова врачами 9-й Грозненской больницы оценивается как критическое. Установить причастность к изготовлению мины-ловушки пока не удалось. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщила Тартас со ссылкой на МЧС, погибли женщина и трое ее детей. 15 человек спасены. По одной из версий, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании электронагревательного прибора. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Подписи под заявлением поставили представители общества «Мемориал», организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, писатель Борис Стругацкий, актер Олег Басилашвили и другие.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии объявлено о создании оппозиционного союза демократических сил. В него вошли несколько партий и общественных организаций. На 29 апреля в Бишкеке намечен митинг сторонников нового союза. Организатор акции – бывший спикер парламента Киргизии Амурбек Тикебаев. Один из его заместителей, депутат парламента Кубатбек Байболов, рассказал о целях союза демократических сил.
Вот наши основные требования. Проведение конституционных реформ, изменения в законодательстве и судебной системе, преобразование в экономике и в отношениях между центром и регионами, с тем, чтобы центральные власти уступили часть своих полномочий.
Говорил представитель киргизской оппозиции. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек.
С новостями часа вас познакомила Анна Ракелова. Прогноз погоды на 18 апреля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге снег 0 плюс 1, в Москве пасмурно, возможен дождь до плюс 11. В Санкт-Петербурге сегодня, 18 апреля, также возможен дождь, температура воздуха 9 градусов выше 0. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7.07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 18 апреля. Студенты Уральского государственного экономического университета пытаются через суд отстоять свое право учиться на военной кафедре, которую закрывают по приказу Министерства обороны Российской Федерации. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Леонида Хабарова, начальника Института военно-технического образования и безопасности, созданного несколько лет назад при Уральском государственном техническом университете. А пока к другим темам. Сибирь и Северный Кавказ – зоны риска в сезон весенних паводков. Если в период таяния льдов установится сухая погода, серьезных паводков удастся избежать, считают в Федеральном агентстве водных ресурсов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Последние 20 лет европейская часть России находилась в комфортных условиях обеспечения водой, сообщил на пресс-конференции руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустем Хамитов. Бассейн реки Волга меняет свою цикличность каждые 2-3 десятилетия с многоводья на маловодье. И сейчас наступает именно такой период. Многие водохранилища могут не добрать запасы питьевой воды. Какие меры предпринимаются, чтобы не допустить дефицита воды, говорит Рустем Хамитов.
Не могу сказать, что это будет катастрофический недостаток воды. Маловодие – штука сама по себе достаточно сложная и потребует организации тоже достаточно сложных процессов. В ряде случаев подготовки водозаборных сооружений, наращивания уровня плотин с тем, чтобы можно было задержать побольше воды. Можно также говорить о том, что в ряде регионов, может быть, потребуется подвозка воды. как для сельскохозяйственного производства, так и коммунально-бытовых целей.
Роста тарифов на воду в связи с возможным ее дефицитом не будет, сообщил Рустем Хамитов. Говоря о предстоящих паводках, руководитель Федерального агентства водных ресурсов заявил, что в целом ситуация не вызывает озабоченности. Проблемы могут возникнуть в Сибири, где толщина льда на реках составляет более метра, и на Северном Кавказе, продолжает Рустем Хамитов.
В конце мая и начале июня начнутся паводки и половодья, связанные с таянием снега в горах на Северном Кавказе и в горах Якутии, в горах Саянских, Алтайских и прочих наших, так сказать, территориях. Что будет происходить в это время, пока трудно прогнозировать. Синоптики обычно, значит, не дают такого глубокого прогноза на месяц-полтора вперед, хотя уже сегодня ясно, что для них ясно, что, скорее всего, не будет существенных осадков. Осадки будут ниже нормы. Для половодных процессов, для паводковых процессов это хорошо. Особенно вот Северный Кавказ, там все последние катастрофические наводнения были связаны с прохождением дождей.
Говорил Рустем Хамитов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий.
Да, я считаю, надо, потому что в связи с природными изменениями риск непредсказуемости природных явлений.
Страхование – это сугубо добровольное дело. Кто захотел, тот и застраховался. А что касается именно от стихийных бедствий, так у нас эти стихийные бедствия происходят настолько редко, что это, наверное, будет поводом для страховых компаний лишний раз заработать. И на самом деле реальной помощи от них не дождешься.
Если бы сделали обязательным это страхование, то, наверное, было бы все-таки проще. Так просто руки не доходят и ноги не доходят. Дело хорошее, наверное.
Страхование – личное дело граждан. Боятся они за себя и за свое имущество. Есть у них возможность платить страховку. Ради бога.
Всякое обязательное страхование – это насилие над личностью. Тем более личное имущество. То есть один человек хочет застраховывать, другой нет. У меня застраховано имущество.
Надо просто посмотреть, в каких регионах стихийные бедствия происходят наиболее часто. И в этих регионах уже попробовать это ввести. А вот насчет Урала, кроме небольших половодий, у нас особых стихийных бедствий нет.
Жена всегда что-нибудь страхует, домашнее имущество. Ну, чтобы, если что, хоть что-то получить. Для нашего бедного населения это очень чревато. У наших людей у 60% нету накопления.
Я считаю, что не нужно принуждать к этому. Человек, если сам захочет, он пойдет это и сделает.
Категорически против. Потому что это опять всем табором в одни ворота. Без конца командует нами. Гражданкой покомандовали. Не всем она нужна. Я не хочу оплачивать чужие аварии. Опять же, получается то же самое от стихийных бедствий. Что может быть в городе стихийного? Зачем мне страховать сельских жителей? Пусть им платят нормальную зарплату или хотя бы условия для труда создадут нормального, хорошо оплачиваемого. Тогда вопрос страховки отпадет сам собой. Накопил и сам оплачивай свои стихийные бедствия.
А в Европе, где постоянно бывают наводнения, сделали обязательно страхование имущества от стихийных бедствий?
Соответственно, каждый сам хозяин своей жизни, своей судьбе.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. В екатеринбургской студии Радио Свобода Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Как надоело возить этот мусор. Такими словами кондукторы частных автоперевозчиков выпроваживают из салонов льготников. Об этом пишет уральский рабочий в статье «Дальше ехать некуда». Больше года льготники Сухолужского района борются за право бесплатного проезда в общественном транспорте, гарантированное федеральным и областным законодательством, но нереализуемое в действительности. По маршруту Екатеринбург-Сухой Лог ходит 6 автобусов, из них только 2 муниципальных, остальные коммерческие. Глава Сухого Лога говорит, что не хватает денег на оплату проезда льготникам и планирует заключить договор с коммерсантами. Армия федеральных и региональных чиновников за последний год выросла на 20%, подсчитал «Вечерний Екатеринбург». В то же время муниципальных, в частности екатеринбургских чиновников, стало меньше на 1%. Отчасти этому можно порадоваться, но не стоит забывать, что именно городские управленцы ближе к народу и решают большинство текущих задач, считает газета. Но денег на то, чтобы устранить недокомплект, в бюджете нет. Зато федеральных и областных чиновников слишком много, считает автор публикации Виктор Толстенко.
Дублирующих много.
малозначимых вещей, скорее всего, они делают. Хотя этими вещами должны, может быть, заниматься какие-нибудь институты специализированные, разработка экономических концепций там и так далее. А этим, скорее всего, занимаются чиновники, которые в этом ничего не петрят, извиняюсь.
Иностранные менеджеры перестали быть панацеей, пишет журнал «Деловой квартал». Еще 10 лет назад они воспринимались отечественным бизнесом как диковинные и суперэффективные эксперты, которые решали любую проблему. Однако сейчас свердловским бизнесменам они нужны ненадолго. Приглашенные из-за рубежа руководители помогают вывести местный бизнес на мировой рынок, а потому на долгосрочной основе сотрудничают с иностранными управленцами, главным образом те уральские компании, которые связаны с иностранным бизнесом, выходят на мировые рынки или имеют зарубежных инвесторов. Неожиданное продолжение конфликта между специализированным музыкальным лицеем и администрацией Екатеринбурга на страницах «Комсомолки». По утверждению издания, в редакцию попало открытое письмо, в котором учителя города просят поскорее уладить конфликт и уверяют преподавателей лицея в том, что учебное заведение оставят как есть, и призывают их не использовать на митингах детей. Изюминка, по словам «Комсомолки», в следующем. Письмо было составлено в управлении образования администрации города и роздано на подпись директорам школ. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство Палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесший жизни 9 израильтян. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщила Итартасс, погибли женщина и трое ее детей. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. В Багдаде в понедельник обнаружено 17 тел убитых. Судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Об этом и другом подробнее в новостях уже через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 18 апреля – 27 рублей 63 копейки за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро. Сегодня, 18 апреля, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики», ведущий Михаил Соколов. Тема выпуска – итоги референдума об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского округа, экологическая угроза озеру Байкал, итоги заседания Генерального совета партии «Единая Россия». Обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов анализирует в прямом эфире вместе с депутатом Государственной думы из Иркутска фракции «Единая Россия» Сергеем Колесниковым. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В суд на руководство своего вуза подали студенты Уральского государственного экономического университета. Они хотят отсудить право учиться на военной кафедре. Похожий процесс в Туле на прошлой неделе завершился победой студента. Шансы на победу учащихся Уральского вуза взвешивает екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Ирина Мурашова.
В Екатеринбурге еще 15 лет назад было 8 военных кафедр, сейчас их 6, а с 2008 года останется вообще одна. Как и в Туле, защищать свои интересы начали студенты-экономисты. Ответчиком по делу выступает ректорат. Против активности учащихся проректор Сергей Брулев ничего не имеет.
Это радует, значит, в нашем вузе правильно поставлено патриотическое воспитание. Значит, они лучше считают, лучше думают. Я не могу их поддерживать как представитель ректората, потому что я как представитель ректората должен выполнять то решение, которое состоялось. Это не коммерческая кафедра. Сегодня государство в лице федерального агентства сказало нам, что набор приостановить, мы, конечно же, выполнили это указание.
Поначалу районный суд отказался принять иск, объясняя, что конфликт находится вне сферы гражданского судопроизводства. Студенты опротестовали отказ в областном суде, и тот велел нижестоящей инстанции принять дело к рассмотрению. Второкурсник Илья Микулин говорит, что он с товарищами готов идти до конца.
Если все будут как бы молчать, так ничего не добьемся, не откроет никто ничего. Надо, чтобы хоть кто-то занялся этим. Будем бороться до последнего, пока есть.
По мнению юристов, у студентов есть шанс выиграть дело, поскольку уже есть турский прецедент, да и наличие военной кафедры было прописано в договоре при поступлении в вуз. На военной кафедре, куда так рвутся студенты, их будут рады принять и обучить. Этим здесь занимаются уже 34 года. Курс занимает 2,5 года. В итоге перед студентом открываются блестящие перспективы и в гражданской, и в армейской жизни, говорит начальник военной кафедры УРГУ полковник Александр Шамич.
Даже президент сказал, сокращение военной кафедры не должно касаться тех, кто поступает.
поступил в вузы до 2006 года. Суд решит, будем обучать. Мы будем являться сторонними наблюдателями. Но, тем не менее, мы на стороне родителей.
Андрей Литошинский с мнением своего преподавателя согласен. Ему повезло, он учится уже на 4-м курсе и военную кафедру закончит.
Получаем еще второе образование военное. В данный момент мы проходим войсковое хлебопечение и продовольственное обеспечение армии в тылу. Мало ли, как здесь покажет, может, и останусь продолжать заниматься военным делом, но интересно и полезно.
Кстати, официальных документов по закрытию военных кафедр в России нет до сих пор. Инициаторы на местах руководствуются туманным объяснением по решению министра обороны страны. Сейчас в стране действует 229 военных кафедр. На них учатся около 180 тысяч студентов. С 2008 года в вузах России останется только 70 военных кафедр. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Леонид Хабаров, начальник Института военно-технического образования и безопасности Уральского государственного технического университета в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Леонид Васильевич.
Доброе утро.
Леонид Васильевич, военный институт, военные кафедры УГТУ УПИ в 2008 году станут одними из 70 военных кафедр, которые остаются в России. Это так?
Да.
Почему? Почему все закрывают военные кафедры, военную кафедру Уральского государственного технического университета не закрывают?
Я полагаю то, что военная кафедра наша, не военная кафедра, а у нас факультет, военный факультет в составе 5 военных кафедр, где хорошая, можно сказать, учебно-материально-техническая база, профессорско-преподавательский состав и уровень подготовки наших выпускников.
То есть ваш ответ таков: из-за того, что очень высокий уровень подготовки, поэтому остается военная кафедра, военный
Безусловно.
Институт. А в остальных вузах хуже готовят?
Ну, не думаю, что хуже, но по уровню подготовки факультет военного обучения нашего университета считается лучшим в России.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Леонид Хабаров, начальник военного института УГТУ УПИ, и мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Нужны ли, на ваш взгляд, в вузах военные кафедры? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Леонид Васильевич, давайте начнем издалека. Когда были созданы первые военные кафедры, из какой целью они создавались?
Первые военные кафедры появились в 1926 году. В этом году мы будем отмечать 80-летие начала военного образования в гражданских вузах. Что же касается непосредственно нашего университета, то военное обучение началось в 1934 году, а первый выпуск офицеров запаса был произведен 10 октября 1936 года.
А какие тогда цели ставились перед военными кафедрами вузов?
Ну, цели, задачи военных кафедр, как и в первые годы своего образования, так и сейчас, имеют задачи подготовки офицеров запаса для вооруженных сил.
Вот задачи не изменились за 80 лет. Почему тогда принято решение закрывать военные кафедры? Что изменилось?
Ну, наверное, мышление в высших эшелонах власти, я так полагаю.
Поподробнее, пожалуйста, каким образом изменилось мышление высших эшелонов власти?
Ну, вот изменилось, потому что закрывают военные кафедры. А это, я считаю, ну, мягко сказать, не государственный подход.
Расскажите, пожалуйста, об уровне подготовки офицеров на военных кафедрах гражданских вузов. Насколько серьезной подготовкой является?
Говоря о серьезности подготовки на военных кафедрах, хочется обратить ваше внимание на тот факт, что если бы подготовка была недостаточно хорошей, то Великую Отечественную войну мы бы проиграли. Поскольку в первые годы, первые месяцы войны, кадровые офицеры и личный состав быстро выходят из строя, но дают возможность развернуться и подготовить резерв из запаса.
Леонид Васильевич, менялось качество подготовки за эти 80 лет? Или как начали отличных офицеров готовить, так все годы и продолжают на этом же уровне?
Нет, понимаете, ну как понять, отличных или не отличных офицеров готовят? Здесь разница в чем? Понятно, что офицер, выпускаемый в военном институте, готовится 4-5 лет, он в стенах своего военного института находится в большом воинском коллективе. Придя в войска, наши выпускники и выпускники военных институтов, чем отличаются? Наш выпускник, он, наверное, более глубже знает свою специальность, но меньше разбирается в психологии воинских коллективов. Но буквально проходит год-два, и эта разница незаметна.
Год-два – это как раз то время, которое служит в армии выпускник военной кафедры.
Да, да.
То есть к концу службы только осознание приходит.
Ну, в общем-то, да. Ну, где-то не в конце службы, но где-то на втором году, да, уже.
Каким образом строится учебная программа на военных кафедрах? Чего больше – теории, практики, спортивной подготовки?
Вы знаете, вообще на обучение на военной кафедре дается в стенах университета на факультете 450 часов и 154 на военных сборах. К сожалению, спортивная подготовка по программе не предусмотрена, и занятия проводятся спортивной подготовкой. Вот у нас, к примеру, разведчики готовятся к соревнованиям выходные дни, занятия по рукопашному бою. Это проводится в выходные дни. Естественно, под руководством преподавателей и только по желанию.
Леонид Васильевич, ну вот получается и по часам, и по уровню подготовки. Все-таки офицер, который закончил военный вуз, а не военную кафедру в гражданском вузе, гораздо подготовленнее, лучше. Может быть, и не нужно нам 180 тысяч офицеров после военных кафедр? Как вы считаете?
Ну, вы поймите, что военные кафедры готовят, предназначены для подготовки не кадровых офицеров, а офицеров запаса. Это резерв. Резерв на случай войны. Чтобы не было у нас пушечного мяса. Чтобы были офицеры подготовленные. Чтобы в случае крупномасштабных боевых действий, я уже сказал, что кадровый офицерский состав уходит из строя где-то в течение месяца-двух. То дает возможность призвать офицеров запаса и подготовить этих ребятишек для крупномасштабных боевых действий. Вот для чего предназначен.
Леонид Васильевич, все-таки есть приказ Министерства обороны Российской Федерации о закрытии военных кафедр, или они закрываются по каким-то другим нормативным актам и соображениям?
Приказ есть, закрывается к 2008 году.
К 2008
году? Они должны закрыться.
А институт, который существует при Уральском государственном техническом университете, останется?
Да.
Его специально создавали, чтобы пережить вот эту вот военную реорганизацию? Или он создавался по каким-то другим причинам?
Ну, вы понимаете, как из истории создания. У нас сначала образовалась кафедра, потом кафедра трансформировалась в 1993 году в университет в составе, в институт, военный факультет в составе 5 кафедр. Вот. И в 2004 году уже в институт, военный институт. Эта трансформация, наверное, произошла сама собой. По мере развития учебно-материально-технической базы, профессорского уровня подготовки, профессорско-преподавательского состава. Ну и, как в народе говорят, спрос рождает предложение.
О спросе мы поговорим чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Давайте ответим. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мне военная кафедра гражданского института. Причем дополнительная специальность относительно гражданской. Гражданская автоматика, телемеханика, а военная электрооборудование летательных аппаратов. Потом призвался добровольно. Окончил Академию Дзержинского. Третье образование. Так что не только кругозор, но и по гражданской специальности колоссальнейший опыт и знания. Поэтому отменять военную кафедру ни в коем случае нельзя.
Спасибо, нам понятно ваше мнение. Нельзя, говорят наши слушатели, отменять военные кафедры. Мы Продолжаем разговор на эту тему. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Леонид Хабаров, начальник военного института, начальник Института военно-технического образования и безопасности Уральского государственного технического университета. Слушатели «Радио Свобода» могут присоединиться к нашему разговору. Вопрос, который мы задаем, нужны ли, на ваш взгляд, в вузах военные кафедры? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Леонид Васильевич, очень коротко, пожалуйста, вы сказали, спрос рождает предложение. Насколько серьезен спрос на офицеров, выпускников военных кафедр в воинских частях?
Ну, в общем-то, в воинских частях нехватка, острая нехватка сейчас в звене командир взвода, командир роты. Мы, так сказать, уже досокращали эти военные училища, что офицерский состав, ну, как уже сказал, острейшая нехватка в войсках, поэтому призывают офицеров из запаса.
Продолжим через несколько минут. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае, интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесшем жизни 9 израильтян. Ранее представитель группировки «Хамас» назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы неизвестны. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил Интертас со ссылкой на МЧС, погибли женщина и трое ее детей. По одной из версий, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании электронагревательного прибора. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Багдаде в понедельник обнаружены 17 тел убитых, судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. Среди погибших – брат видного суннитского политика Салиха аль-Мутлака.
Прогноз погоды на 18 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге снег 0 плюс 1, в Москве пасмурно, возможен дождь до плюс 11. В Санкт-Петербурге сегодня, 18 апреля, также возможен дождь, температура воздуха плюс 9. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области, с ними вас знакомит Евгения Назарец.
Меморандум о договоренности по созданию совместного предприятия подписали представители корпорации ВСМПО «Ависма» и авиаконцерна «Боинг». Договор предусматривает создание совместного предприятия по обработке титановых штампованных изделий в Верхней Салде Свердловской области. Детали предназначены для новейшего самолета «Боинг 787 Dreamliner». «Мы можем увеличить эффективность и сократить расходы, связанные с производством титановых узлов, в то время как ВСМПО сможет увеличить свои мощности по производству титановых деталей», прокомментировал подписание меморандума вице-президент компании «Боинг» Майк Кейв. На Среднем Урале будет уменьшено количество военкоматов. Об этом сообщил военный комиссар Свердловской области Александр Кудрявцев. Сокращение военных комиссариатов происходит в рамках новой военной реформы. Ее цель – борьба с коррупцией в российских военкоматах. В Свердловской области будет уменьшено количество военкоматов в Екатеринбурге, Каменске, Уральском и Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге вместо 4 из ныне существующих 7 районных военкоматов будут образованы 2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Экологические проблемы промышленных регионов» начнется сегодня в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, основные темы конференции – вопросы экологической политики региона, развитие системы государственного управления охраной окружающей среды, промышленная экология, а также экологическое страхование, аудит, экспертиза и сертификация по международным стандартам. Свердловская область может испытать дефицит вин. 70% рынка занимали запрещенные ныне к продаже молдавские и грузинские вина. Адекватной замены им сейчас нет. Так прокомментировало запрет Роспотребнадзора руководство крупнейшей в регионе компании-поставщика алкогольной продукции. Оптовые поставщики алкоголя заявляют, что вопрос с запретом ввоза и распространения в России молдавских и грузинских вин скорее политический, нежели санитарно-эпидемиологический. Ранее на Среднем Урале эта алкогольная продукция неоднократно успешно проходила сертификацию и санитарно-эпидемиологический контроль. Первая тренировка участников Парада Победы 9 мая пройдет сегодня в Екатеринбурге. Она состоится в одной из воинских частей в черте города. В Параде Победы 2006 года в Екатеринбурге будут задействованы подразделения части Екатеринбургского гарнизона, но не будет представлена военная техника.
Сегодня вторник, 18 апреля. В суд на руководство своего вуза подали студенты Уральского государственного экономического университета. Они хотят отсудить право учиться на военной кафедре. Тему военного образования мы обсуждаем сегодня с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода», начальником Института военно-технического образования и безопасности Уральского государственного технического университета Леонидом Хабаровым. Леонид Васильевич, прежде чем мы продолжим, давайте ответим на еще один телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло. Да. Вы знаете, мне кажется, что в данном случае, сокращая военные кафедры, государство расписывается в своей беспомощности. Оно не может организовать работу военных кафедр, должную подготовку военных специалистов на них, и затыкает дыры. Вот что мне кажется. Потому что я свидетель, как проходит обучение на военных кафедрах. Это просто из рук вон. Хорошо бы, чтобы их проинспектировали для начала и попытались там что-то наладить. Потому что военные специалисты при должной организации военной кафедры выходят очень хорошие. Это практика показывает. Я с этой практикой знаком. Всего доброго.
Всего доброго, Леонид Васильевич, комментируйте мнение нашего слушателя.
Ну что, вы правы, конечно. То нужно, ну это надо реально подходить. Если нормально идет учебный процесс, хорошая учебно-материальная техническая база, грамотный профессорско-преподавательский состав, так сказать, как говорят в народе, такой кафедре и карты в руки. Ну а если эта кафедра создана в вузе только для престижа, ну, естественно, что там не организовано ни учебный процесс, нет ни базы материально-технической, то такие кафедры, разумеется, надо закрывать и не готовить суррогат.
Вы не переживаете, что после того, как останется вот одна, по сути, военная кафедра на весь Екатеринбург, молодые люди будут стараться поступать именно в ГТУ УПИ, чтобы не ходить потом в армию или чтобы иметь военную специальность в дополнении? Два варианта тут выбора существует.
Нет, престиж, конечно, имеется, что в университете функционирует военный факультет. Вот сейчас факультет безопасности и жизнедеятельности. Так что выбор для молодых людей большой. Ну, наверное, да. Наверное, вы правы, что все же существует какой-то интерес молодых людей и в этом плане.
Как строится военное образование за рубежом? И был ли там где-нибудь за границей опыт вот военных кафедр при гражданских вузах?
В большинстве стран Запада в вузах есть аналогичные военные кафедры, на которых обучаются резервисты. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки. Обучаемые после поступления экипируются за счет Министерства обороны, парадной, там, повседневной, полевой, рабочей формы одежды, необходимым снаряжением. При этом один раз в неделю и в дни национальных праздников он должен посещать университет в парадной форме. Широко развита система поощрений наградными знаками. За обучение в университете также платит Министерство обороны.
А там нет сейчас сокращения вот этого вот военного образования?
Нет, конечно.
Мы приглашаем слушателей Радио Свобода принять участие в нашей беседе. Нужны ли, на ваш взгляд, военные кафедры российским вузам? Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И у нас еще один телефонный звонок. Доброе утро. Откуда вы нам звоните?
Доброе утро. Я из Москвы. Я в свое время кончил МИИТ, и была у нас военная кафедра. Когда надо было производить испытания железнодорожной техники в Эльгино, я как офицер запаса производил испытания. Причем, значит, кафедра в МИИТе, она давала нам определенный кругозор военный. И с учетом технических знаний, которые я получил в железнодорожном институте, в гражданском, в Московском институте железнодорожного транспорта, я легко, так сказать, на время командировки стал, так сказать, военным офицером. То есть теперь многие, кто кончал МИИТ, они многие прошли двухгодичную офицерскую службу, причем были неплохими офицерами и легко вливались в вооруженные силы. И поэтому... Мы сейчас с водою, так сказать, выплескиваем ребенка. У нас это Министерство вооруженных сил никаких цифр не представило, сколько нужно действительно во время боевых действий, вот выхода вот этих резервистов, офицеров. Так просто. Захотим – сократим, захотим – выкинем, захотим. Какой-то идет государство, это вот высший волюнтаризм. Они абсолютные, так сказать, выкидывает военную историю нашей страны.
Спасибо большое за звонок. Нам понятна ваша точка зрения. Леонид Васильевич, может быть, действительно только нам, людям от этого достаточно далеким, неизвестны официальные цифры. Может быть, вам, людям, которые профессионально занимаются военной подготовкой, Министерство обороны озвучило, сколько действительно реально необходимо офицеров сегодняшней армии Российской Федерации?
К сожалению, нет. Это решение высшего руководства.
Решение только сократить. А сколько нужно, неизвестно. Известно, что в воинских частях нехватка офицеров, и известно, что сокращаются военные кафедры.
Абсолютно
Других
правильно.
Данных нет.
Абсолютно правильно.
Я все жду, но пока не дождалась, ни разу не прозвучало у нас такое словосочетание, как геополитическая обстановка. Меняется все-таки и ситуация, и политическая, и, опять же, меняются методы ведения войны. Если раньше мы понимали, что нужна большая армия, сейчас вроде как большая армия и не нужна, или военные считают иначе.
Нужна профессиональная, должна высокопрофессиональная армия, обученная армия.
Насколько многочисленная она должна быть?
Армия должна отвечать требованиям безопасности государства. Но в данном времени сейчас она не отвечает никаким требованиям.
Расскажите, что делает институт, существующий на базе Уральского государственного технического университета, для того, чтобы ваши офицеры отвечали требованиям нового времени?
Идет обучение курсантов, подготовка офицеров. То, что наши выпускники ценятся в войсках, об этом говорят отзывы от командиров воинских частей, соединений, начальников управления родов войск и служб до генерального штаба.
А насколько изменилась программа, по которой готовили 10-20 лет назад, и нынешняя программа обучения?
Она абсолютно аналогична.
У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Доброе утро.
А, здравствуйте, это из Томска звонит. Я, знаете, что хотела сказать? Что вот эти военные кафедры, они имеют и огромное воспитательное значение, понимаете, для молодежи. Если их закрыть, ну что, сейчас наркомания, пьянство, вот это вот все. Ну и на случай каких-то действий, вот эти парни наркоманы и вот эти вот всякие алкаши туда пойдут защищать родину. Ну?
Леонид Васильевич, есть ли действительно вот такое вот нравственное влияние военных кафедр на молодежь?
Да, безусловно.
А как это можно оценить?
Идет не только обучение своей военно-учетной специальности, идет нравственное воспитание человека, проходит на этих военных кафедрах. Поднимаются вопросы, обсуждаются вопросы истории. И человек получает там хорошую базовую подготовку не только как специалист, но и как воспитатель.
Так каким образом? Воспитатель? Это как человек, который будет вести политинформации в армии?
Нет, не только как воспитатель коллектива. Как он является человек, закончивший вуз в будущем, он же является воспитателем, будет являться воспитателем какого-то своего рабочего, воинского коллектива. У нас много примеров. Вот нашими выпускниками являются и сейчас командующие группировкой вооруженных сил в Приднестровье генерал-майор Борис Николаевич Сергеев, также мэр нашего города Екатеринбурга, полковник запаса Чернецкий Аркадий Михайлович.
Но ведь уровень патриотичности нельзя оценить высотой занимаемых должностей?
Я считаю, что нет.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» начальник Института военно-технического образования и безопасности Уральского государственного технического университета Леонид Хабаров. К разговору о военном образовании в гражданских вузах вернемся через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесший жизни 9 израильтян. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщила Итартас, погибли женщина и 3 ее детей. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. В Багдаде в понедельник обнаружено 17 тел убитых, судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Об этом и другом подробнее в новостях уже через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 18 апреля – 27 рублей 63 копейки за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Леонид Хабаров, начальник Института военно-технического образования и безопасности Уральского государственного технического университета. Леонид Васильевич, насколько я понимаю, сейчас гораздо острее стоит проблема подготовки будущих контрактников и офицеров, нежели офицеров запаса. Какие действия предпринимает ваш военный институт в этом направлении?
С прошлого года на военном факультете началась подготовка кадровых офицеров. Это не значит, что только кадровых, это параллельно с подготовкой офицеров запаса. С прошлого года на танковой кафедре уже поступили курсанты, открылась подготовка. И в этом году дополнительно еще на 3 кафедрах. Это на инженерной кафедре, на кафедре ПВО и на кафедре специальной разведки.
Если говорить цифрами, сколько вы таких вот офицеров подготовите?
Госзаказ 100 человек в год.
Вы идете к этой цифре? Уже сейчас 100 офицеров готовится?
Нет, но первый набор был в прошлом году на 1 кафедру. В этом году уже на 4 кафедры будет.
Сколько лет они потом должны будут прослужить в армии?
5 лет.
По контракту?
5 лет по контракту. Пойдет служба, как говорится, с Богом. Не пойдет, у него будет диплом, нашего университета, гражданская специальность.
Угу. Получают и гражданскую, и военную специальность.
Да, одна специальность гражданская радиотехника, и это у курсантов факультета будет кафедра танковой кафедры. Нет, радиотехника это у разведчиков и ПВО, а гражданская специальность многоцелевые колесные гусеничные машины будут у танкистов и у инженеров.
У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Вот по поводу геополитической безопасности Анохин очень хорошо выступал, это академик католички. Он как раз подчеркивает, что общая тенденция уничтожения безопасности в нормальном состоянии для государства, она продолжается. И вот сокращение военных кафедр – это только маленький штришок. А большие такие стрижки, это то же самое, что вот как вы пенсионеров, так сказать, обобрали по 50, по 60 тысяч, не заплатили им по продовольственному пайку. Поэтому престиж офицерской службы и армейской снижается осознанно для того, чтобы страну разоружить. А мотивы и тенденции очень просты. И все это исходит, так сказать, от руководства. А, как известно, на Руси есть поговорка, что в семье-то не без урода. Спасибо.
Вот такая вот точка зрения.
Да я на 100% разделяю ее.
Я думала, вы как военный человек не будете комментировать такую точку зрения. Вы в каком звании находитесь?
Полковник в отставке.
Леонид Васильевич Хабаров, полковник в отставке, начальник института, военного института Уральского государственного технического университета в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Несколько месяцев назад в Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция «Подготовка кадровых офицеров в системе гражданских вузов». Называлась эта конференция. О чем шла речь?
О подготовке офицеров в гражданских вузах.
А чего же об этой подготовке говорить, если принято решение сократить практически все военные кафедры в гражданских вузах?
Порядок открытия специальностей, по которым будут готовить кадровых офицеров. Вот так она и, в общем-то, в этом плане она и проводилась.
Полезной была конференция, результативной или так собрались?
Вы знаете, это, наверное, к руководству лучше задать этот вопрос.
Ну, с вашей точки зрения, с точки зрения практика.
Как практик, я уже открыл эту специальность, я уже занимаюсь. Это надо, наверное, все видно на расстоянии. Посмотрим, как будут развиваться события в России, как будут открываться специальности на других военных кафедрах. Факультетах.
Какие специальности сейчас востребованы? Какие были востребованы раньше?
Востребованы вы где? Какие имеете в виду?
Военные специальности.
Mm-hmm. Командирские вузы востребованы. Их не хватает, командирских вузов. Вузов. Это военно-учетных специальностей. Но командирские военно-учетные специальности, как правило, готовят военные институты. А гражданские вузы обязаны готовить технические специальности, инженерно-технические специальности, поскольку более сильна техническая база.
Вот вы готовите даже разведчиков. Кафедра военной разведки существует.
Да.
Сколько разведчиков вы готовите в год? Насколько большим успехом пользуется эта специализация?
Ну, наверное, по количеству я не скажу вам, а по насколько важна потребность велика.
А вообще, когда человек приходит обучаться в военный институт, они имеют право выбора, где хотят учиться? Или вы сами отбираете, вот этот будет танкист, этот будет разведчик?
Нет, нет. Как правило, по своим родственным специальностям своих родных факультетов. Если он химико-технологический факультет, там, металлургический, что связано с химической промышленностью, он идет на кафедру радиационной, химической и биологической защиты. Если он связан с техникой, то он идет на танкиста. Если он связан с электроникой, он идет на ПВО. А разведка специального назначения – это, ну, в общем-то, отбор со всех факультетов и по большому конкурсу.
По большому, если не секрет, по какому?
От 3 до 5 на место.
Совсем мало времени остается у нас с вами для беседы. О ближайших планах института, пожалуйста, несколько слов.
Институт развивается, как я уже сказал, 2 факультета. Сейчас уже с 2004 года начал функционировать факультет безопасности или специальный факультет в составе 5 кафедр. Это пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, защита информации, подготовка специалистов для Интерпола и подготовка специалистов таможенной службы. А на военном факультете подготовка кадровых офицеров параллельно с подготовкой офицеров запаса.
Студенты Уральского государственного экономического университета пытаются через суд отстоять свое право учиться на военной кафедре, которую закрывают по приказу Министерства обороны Российской Федерации. Сложившуюся ситуацию мы обсуждали с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Леонидом Хабаровым, начальником Института военно-технического образования и безопасности Уральского государственного технического университета.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Андрей Бабрихин, я директор областного дома фольклора. Ну, например, я должен сделать, закончить программу вузовскую, которую от меня в моем вузе, где я преподаю, ждут уже давно. Еще в прошлом году должен был сделать учебную программу по курсу этнодизайн. После этого, когда я приду на работу, нужно будет подготовить к выпуску несколько компакт-дисков по фольклору Урала. Дальше проконтролировать, как идет выставка костюмов. Параллельно проходит фестиваль по традиционному пасхальному яйцу писанки. Мне нужно будет там прочитать лекцию и как-то оправдаться перед слушателями, что мы к началу фестиваля не успели сделать и мультимедийное учебное пособие, которое мы тоже готовим, и надеемся, ну, хотя бы к концу фестиваля выпустить и раздать слушателям. Потом надо будет проконтролировать, как печатается фотовыставка по пасхальной обрядности. Под конец дня меня ждут мои дети, у меня родилась двойня, мне нужно будет спешить к кормлению к 7 часам домой.
Начальник отдела государственного пожарного надзора Верхсетского района города Екатеринбурга. Величко Сергей Александрович. С утра у нас сразу оперативка проходит. Задания получают инспектора. Пошли по объектам электроснабжения, пути эвакуации, работа с документами в подразделении, прием граждан, рассмотрение какой-то документации проектной, проведение работы по линии агитации и пропаганды, профилактики пожаров в жилье. Тоже большое время занимает. В лучшем случае в 7 уходишь с работы, а в худшем случае в 9. Прихожу домой, я с ребенком немножко позанимаюсь, поужинаю, телевизор посмотришь, прессу какую-то, и все. Вот уже 12 часов ночи.
Музыкальный календарь.
Лиричный арт-рок и фьюжн – вот два направления, которых придерживается челябинская группа «Сальвадор». Отличительной и яркой особенностью своей команды музыканты считают поющую бас-гитаристку Наталью Лементович. Она же творческий лидер команды, автор музыки и текстов. За 6 лет существования «Сальвадор» записали несколько демо-синглов и сняли клип на одну из своих песен. Сейчас музыканты работают в студии над новыми композициями, параллельно пробуя себя в инструментальной музыке.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы «Время свободы» 18 апреля. Наводнение в Европе, паводки в России. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Этот вопрос обсуждаем в утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики.
Уровень воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.